Глава 9. Пишу вам, отцы. Познание без начального. Рассмотрим еще одно из значений слов. Отцы познали сущего от начала, то есть, можно сказать, безначального, вечного, находящегося вне времени, при том, что время Он сотворил подобно всему остальному, что существует, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. Когда-то еще в школе, во времена воинствующего коммунистического атеизма, Бог дал мне, еще молодому человеку, влюбленному в точные науки, простое и ясное доказательство существования вечности, простой ряд чисел. В одну сторону минус бесконечность и в другую плюс бесконечность. Другими словами, вечность в обе стороны. Осознание этого факта повергло меня в легкий шок. Мне стало ясно, что предела познанию нет, что познание всего человеку невозможно, потому что он ограничен в своем существовании на земле. В то же время, будучи воспитанным в христианской семье и принявшим веру в Бога лично и сознательно, я обрадовался такому простому, явному и ясному свидетельству о вечности и ее Творце, которое не могли скрыть от людей никакие силы и ухищрения воинствующих безбожников. Поистине, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимый Бог, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они не могут ничего возразить. Послание к римлянам, 1 глава, 19-20 стих. Временное и вечное везде и во всем, во всей человеческой жизни пересекаются, накладываются друг на друга, смешиваются и тесно сплетаются. И человеку принадлежит постоянное задание Творца и Вседержителя всего сущего отделять в своей жизни одно от другого и делать выбор в пользу одного из них, потому что никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Матфея, 6 глава, 24 стих. Простая логика подсказывает нам, что вечное несравненно важнее и превосходнее всего временного, приходящего. Христос говорил, что польза человеку приобрести весь временный мир, а себя самого, свою вечную душу, погубить или пусть даже только повредить себе. Евангелие от Луки, 9 глава, 25 стих. Что лучше? Несколько лет или даже десятков лет плакать и сокрушаться, а потом всю бесконечную вечность радоваться? Или несколько десятков лет радоваться здесь на земле, земным вещам, а потом всю вечность сожалеть о неправильно прожитой жизни? «Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию», говорится в книге Иова, 36 глава, 21 стих. Что лучше? Здесь, на земле, ублажать свою плоть земными богатствами, а потом на всю вечность оказаться в лучшем случае бедным и нищим перед Богом, а то и получить вечное порицание за неправильно использованные данные им ресурсы, или в этой жизни по максимуму отдать полученные от Бога материальные ценности для Бога и ближних, этим самым во многом ограничить себя в пользовании земными благами, но в вечности все отданное получить как свое личное вечное богатство. Как написано, «Он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе». Псалом 111, 9 стих. Что лучше? Здесь, на земле, получать славу и признание от людей, а потом в вечности предстать перед Богом и оказаться перед Ним, в лучшем случае, без награды похвалы? Или сегодня прослыть отсталым, фанатиком и глупцом среди людей, а в вечности получить от Бога одобрение, вознаграждение и вечное воздаяние? как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?» Говорится в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 44 стих. Что лучше? Этот список можно продолжать почти до бесконечности. Вся наша земная жизнь проходит в таком выборе, который мы делаем даже тогда, когда не верим в это или сознательно избегаем делать выбор. В этом случае, не делая выбора, мы все равно делаем свой выбор, так как это неизбежное предназначение от Всевышнего для каждого человека. Если хотите, и в этой плоскости также происходит постоянный процесс диалектики, постоянное противостояние временного и вечного, постоянный выбор между временным и вечным со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но те, кто вырос до уровня духовных отцов, уже ранее сделали свой выбор в пользу вечности. Они выбрали для себя Господа Бога, Его вечное Царство Небесное, отреклись от плотского себя и временных земных ценностей, посвятили себя и свою жизнь Господу. Это у них уже совершилось. Да, они продолжают, как и все, постоянно делать свой выбор в днях земного бытия, но на этом уровне духовного развития чаще всего у них это происходит как бы автоматически, как написано, совершенным, у которого чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Евреям, 5 глава, 14 стих. Навык, привычка поиска вечного, навык правильного выбора, навык жизни в духовной победе. Духовные отцы продолжают расширять и углублять свое познание безначального буквально во всем, что их окружает, во всех вещах и процессах земного бытия, в жизни Церкви на земле и в самом себе. Христос сказал: «Не две ли малые птицы продаются за осарий?» Это самая мелкая монета того времени. «И ни одна из них не упадет на землю без воли, то есть повеления или допущения Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Евангелие от Матфея, 10 глава, с 29 по 31 стих. Это значит, нет ничего на земле, где нет Бога и Его священной суверенной воли. В такой же мере это касается и невидимых для нас миров. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Плач Иеремии, 3 глава, 37-38 стих. Просто мы очень мало знаем о нем и его делах. Искренние, честные, богобоязненные люди говорят: «Вседержитель, мы не постигаем его. Вот я ничтожен, что я буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду». Книга Иова, 37 глава, 23 стих, 39 глава, 34-35 стих. К сожалению, есть суесловы, извергающие суетные слова, и таковых немало, а некоторые из них даже называются богословами, которые все, в том числе Всевышнего, меряют своим интеллектом и разумом и отвергают и критикуют все то, что не вмещается в их сознание. Комментарий, как говорится, излишний. Лично я верю, что весь наш мир существует и стоит на известных и еще неизвестных нам законах, и нет квадратного миллиметра для беззакония как такового во всей Вселенной, во всем нашем мире, сотворенном Творцом. Точно так же везде и во всем, в большом и малом, в личном микромире и макромире человеческих цивилизаций, везде присутствует целесообразность, которую мы просто не в силах постичь, а может быть, нередко гораздо проще, не хотим этого признавать. Знать об этом в общем, верить в это в общем – это одно. Это может быть уделом даже духовных детей. Совсем другое дело – получить и продолжать постоянно получать всеобъемлющее познание Его в рассмотрении и понимании процессов нашего земного бытия. Познание безначального – это духовно зрелое умение, способность обнаружить, выделить и избирать вечное среди полноводного потока временного мусора. Но что для меня было преимуществом в прежней земной жизни, то ради Христа я почел тщетою, пустым, бессмысленным. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Послание к Филиппийцам, 3 глава, 7-8 стих. Это не только теоретическое понимание, потому что познание – это не просто знание. Познание – это способность на практике придать истинное вечное значение всем своим земным делам. Это означает каждый день и в каждом шаге научиться жить вечным. Очень ясно пишет об этом апостол Павел. «Все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей». Колоссянам 3 глава, 17-23 стих. Все – это все. Это большие и маленькие дела. Это служение Господу в церкви и работа в фирме. Это социальная активность и семья. Это стратегически важные и обычные повседневные дела. Кто достиг этого? Как бы этому научиться? Искренне верующие декларируют этот принцип с самого начала своей жизни с Господом. Но чтобы реально так жить, нужно глубоко и всесторонне вникнуть в себя, познать себя, окружающий мир, священное Писание, Слово Господа и самого Его лично. В равно успешном сочетании этих четырех направлений познания находится секрет гармоничного духовного развития нашей личности. В познании безначального важно отметить умение и навык избегать суеты. Суета – это, во-первых, бессмысленные и бесполезные с точки зрения вечности земные дела. Во-вторых, это могут быть внешне правильные и добрые дела, но сделанные не в правильное время, не по правильному адресу, не так, как этого желает Господь Бог, и не под водительством Его Святого Духа, то есть не по воле Божьей. Если добрые и богоугодные дела делаются не по Его воле, то в конечном счете это суета, это напрасно потраченные ресурсы. Те, кто имеют познание безначального, имеют ясное понимание суетных дел и, как правило, не принимают в них участия. Духовные отцы познают Господа в Его многогранной и многообразной премудрости. Есть такая поговорка: «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». У Господа не так. Он одним выстрелом убивает не двух, а семерых зайцев. Господь Бог в Своей премудрости и могуществе одним делом достигает не одну, а много различных целей. Это как многогранный драгоценный бриллиант. Посмотришь с одной стороны, видишь одну грань в одном цвете. Посмотришь с другой стороны, другой формы грань и другое преломление света. Но все эти разные грани – один и тот же бриллиант. Так и любое из Божьих дел имеет разные перспективы божественного промысла и познания его. Духовные отцы видят и понимают Господа гораздо больше других, и, как правило, в каждом случае они видят в происходящем, по крайней мере, несколько проекций божественного смысла. Итак, познать безначального – это видеть и понимать вечный Божий промысел во всей окружающей нас жизни. Это не только руководствоваться самым простым, можно сказать, примитивным разделением на рай и ад. Божье и дьявольское, черное и белое, образно говоря, кроме дверей рая и ада, дальше ничего не видеть и не понимать. Конечно, самое главное в вечности – оказаться на правильной стороне. Но это младенческий уровень. Благодарение милостивому Господу, что и состояние духовного младенчества достаточно для вечного спасения. Однако родивший нас для себя Господь призвал нас к большему. Есть среди верующих расхожее выражение: «А мне лишь бы быть у порога в Доме Божьем». Слишком много спасенных верующих будет у порога Дома Божьего. Похоже, там будет страшная толкучка, а впереди, на приготовленных, замечательных, прославленных местах, не так уж и много людей. Где будешь ты? Причинно-следственные связи. Духовные отцы, получив познание от Бога, смотрят в корень, обнаруживают глубинные причины и определяют суть всего происходящего. В нашей жизни, в системе нашего бытия, ничто не происходит просто так. Все имеет свою причину. Первопричиной же всего сущего является вечный, не имеющий начала и конца, Господь Бог. Наблюдая за материальным миром и живя в нем, мы как бы подсознательно понимаем и принимаем за положение, не требующее доказательства, что все существует и происходит по определенным законам. Есть законы, уже известные нам, и есть неизвестные, непознанные нами, которые и являются причиной непонятных и необъяснимых для нас явлений. В настоящее время многие ученые разных стран мира усердно работают над познанием неизвестного. То же происходит и в духовном мире. Там также все устроено по конкретным законам, и ничего не существует и не происходит просто так, спонтанно и неорганизованно. Если мы не видим и не понимаем этих законов и причин происходящего, то это совершенно не значит, что их не существует. Это означает только одно – мы не имеем знания об этом и познания его. Причин, по которым мы не имеем знаний и познания в том или другом, может быть несколько. Во-первых, это зависит от Бога, что и сколько Всевышний решил открыть нам в области познания его и сотворенного им мира. Мы никогда не сможем продвинуться в познании дальше, чем Он позволит нам это сделать. Когда Он открывает нам новые горизонты или уровни, тогда в этой сфере степень познания зависит от нас, от нашей способности увидеть теперь уже, в принципе, открытое нам, от прилежания в процессе познания и многих других факторов, которые относятся к нашей человеческой ответственности. Но мы никогда не сможем выйти за границы данной им возможности. Во-вторых, часто бывает, что мы не верим в определенные понятия, в частности, в Бога, духовный мир, вечную жизнь, а потому своей позицией неверия сами себе закрываем двери для познания этой части бытия. Как я могу познать то, в существование чего я принципиально не верю и, возможно, даже всем своим сердцем не хочу, чтобы оно существовало? В-третьих, мы можем иметь определенное предубеждение. Это не значит, что не верим вообще, но в определенных вещах имеем сформированную нами же веру о том, что и как может и должно быть, а чего не может быть никогда. Такие предубеждения создают для нас барьеры, ставят предохранители, являются ограничителями, через которые мы не можем перешагнуть в познание бытия. Эти принципы, равно как и остальные, действуют одинаково в познании материального и духовного миров. В-четвертых, в процессе познания духовного мира очень важно твое личное состояние, кто ты есть. Например, обычные бытовые весы взвешивают с точностью до грамма и при этом имеют довольно большие допущения по точности измерения. Специальные лабораторные весы взвешивают с точностью до тысячных долей грамма, и точность их измерения в тысячи раз больше. Обычный бытовой телескоп обнаруживает несколько больше, чем человек может видеть простым глазом, а специально созданный учеными и инженерами для исследования космоса телескоп с огромным зеркалом проникает гораздо дальше в глубины Вселенной. Сколько я могу видеть и понять, зависит в немалой степени от того, кто я есть перед Богом. В-пятых, на процесс познания влияет окружающая среда, внешние условия, в которых находится познающий. Например, чувствительные приборы, которые измеряют колебания земной коры и определяют очаги землетрясения, ни в коем случае нельзя размещать в здании в центре большого и шумного города. Их помещают в безлюдной местности, далеко от человеческой активности, часто в бывших шахтах, и там, почти в абсолютной тишине, они могут наблюдать и регистрировать происходящее за сотни и даже тысячи километров от их расположения. Если мы постоянно находимся в суете этого мира или религиозной жизни, не говоря уже о похотях и грехах, то как мы сможем распознавать голос Духа Святого, шепчущий нашему сердцу в веянии тихого ветра? Господь сказал пророку Илье: «Выйди и стань на горе перед лицом Господним». И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Но не в ветре Господь. После ветра — землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения — огонь, но не в огне Господь. После огня — веяние тихого ветра. Третья книга Царств, 19 глава, 11-12 стих. Все названные и некоторые другие ограничения в процессе познания приводят к тому, что если мы и познаем Бога и сотворенный им мир, то можем познать суть вещей и процессов только на каком-то определенном уровне. Да, это действительное познание, истинное понимание, правильные выводы, но нужно помнить только на определенном уровне. По некоторым причинам познающий не может посмотреть дальше, увидеть глубже, проникнуть в корень, в самую сущность вещей. Например, при выявлении причин видимых и переживаемых нами в обычной жизни процессов, светская психология правильно объясняет многие вещи и процессы, но только на первом и втором уровнях физического тела, разума и подсознания, что в Священном Писании называется телом и душой человека. Однако зачастую это только следствие процессов, происходящих на непознанных уровнях, более глубинном уровне человеческой души и в сфере духа. Потому библейское душепопечение не упраздняет, но существенно дополняет и углубляет светскую психологию, проникая в корень и открывая сущность вещей и процессов. И это только один из огромного множества примеров многоуровневого познания материального и духовного миров. Духовные отцы научились от Господа смотреть в корень, видеть и определять саму сущность. Они не удовлетворяются поверхностным первым анализом и могут различать, что является причиной, а что следствием. Отцы способны увидеть и распознать истинные причины происходящего в жизни народов, племен, семейств и отдельных людей. Поэтому они могут дать советы для решения проблем, подсказать выход из сложившейся ситуации, посоветовать, как сделать правильный и лучший выбор. Бывают и такие ситуации, когда мы ничего не можем сделать. Тогда правильное решение для нас — смириться всем сердцем, принять ситуацию как должное, запастись терпением и долготерпением, самому ничего не делать и пребывать в покое, уповая на Господа и ожидая от Него, когда и как будет угодно Ему поменять ход событий в нашей жизни. Духовные отцы и это различают и понимают и дают соответствующие рекомендации.